Дике. Неумолимая Дике хранит ключи от ворот, через которые пролегают пути дня и ночи.
Иду по улице Горького. Ноги заплетаются, в голове пусто после давешних телефонных переговоров. Ясно одно. Поработать на благо проекта «Мизантропия» мне, вероятно, не придется, поскольку работодателей моих то ли вовсе не существует, то ли просто связь с ними установить невозможно. Ну и ладно. Жил я ведь как-то прежде без иностранных инвестиций, и ничего. Неясно же теперь все остальное. Обдумывать метафизическую сущность происшествия не хочется. Занятие скорее опасное, чем полезное. Поэтому стараюсь размышлять исключительно о практической стороне проблемы. Например, что мне делать дальше? Тоже повод для умственного усилия. Ничем не хуже прочих. Домой возвращаться не хочется. Даже не так. Не можется. Невозможно вернуться. Это я знал еще несколько дней назад, когда вышел из поезда. Зачем-то мне нужно пока быть тут, в Москве. Почему? Понятия не имею. Но знаю. Так надо. Положение мое, если отрешиться от эмоционального фона, отчаянным не назовешь. Денег хватит на несколько месяцев безбедной жизни, если, конечно, сменить гостиницу на более дешевое жилье. Квартиру снять, например. А почему нет? Перспектива обрести приватную московскую крышу над головой кажется мне весьма привлекательной. Знать бы еще, с какого конца браться за это дело. Куда идти, с кем и о чем договариваться. Как обезопасить себя от обмана. Ох, следовало признать, что мне всегда скверно давалась наука устраиваться в жизни. В этой области я абсолютно бездарен. Мне нужен хороший советчик. Мудрый, обстоятельный, доброжелательный. Да где такого найдешь? Был у меня раньше специальный полезный Торман, да вот на вечную рыбалку укатил. Не в справочный же киоск соваться с вопросами. Вдруг вспомнилось, да так четко, словно в конторской книге памяти открылась нужная страница. «Будь внимателен». И весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун, ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос. Птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров, проезжающих мимо тебя автомобилей, сложатся формулы. Так говорила моя персональная Заратустра, рыжая гадалка Олла, встреча с которой превратила мое нестабильное, но вполне заурядное бытие в научно-популярный фильм о буднях шизофреника. Что ж, одну руну я уже обнаружил, не на асфальте, на собственной ладони, и предсказанный хаос сразу же ворвался в мою жизнь, спасибо, на сегодня достаточно. Расшифровывать голубиные воркования я пока не научился, да и формулы, слагающиеся из номеров автомобилей, не вызывали у меня должного научного интереса. А вот открыть наугад книгу, чтобы получить ответы на все вопросы, почему нет? Гляжу, а неподалеку как раз лоток с книгами, и покупателей возле него не сказать, чтобы много. Маленькая старушка в ядовито-зеленой кофте теребит брошюру о траволечении, да крупная красивая брюнетка, похожая на Кармен, получившую как минимум два высших образования, неторопливо перебирает книги и о чем-то тихо говорит с продавцом. Мне они вряд ли помешают. Подхожу. Беру первую попавшуюся книжку. Открываю наугад, читаю первый же абзац. Она долго думала над своей задачей. Поскольку не было никакой возможности проникнуть в дом, единственным решением было найти путь, чтобы выманить его из дома. Очевидно, под руку подвернулась книга Сидни Шелдона «Гнев ангелов», цитата оттуда. «Ну и дела». Понятно, что в голове у меня сейчас крутилось множество вопросов касательно Клары. Была ли она? Не примерещилась ли? А если примерещилась, откуда взялись деньги? И зачем было давать мне крупный аванс, но при этом снабжать фальшивыми телефонными номерами? Какой, дескать, в этом смысл? Четкость и недвусмысленность ответа меня, признаться, оглушили. Но я существо суетное, недоверчивое. Мне... подтверждение потребовалось. Беру сладко еще одну книгу «Паутину Джона Уиндема». Открываю, как и положено наугад, да еще и пальцем в страницу тычу. Кто сказал, что правда матка непременно в первом абзаце должна быть зарыта? Читаю и офигеваю окончательно. Накики источал презрение. Он не верил ни в какой катаклизм. Это явная уловка, чтобы выманить их с острова. Пресвятая Богородица. Матерь Божья, как любила говаривать моя бабушка-католичка. Да что же это делается? Снова выманить? Теперь уже не из дома, а с острова. Ну да не будем придираться к мелочам. Впрочем, на достигнутом я не остановился. Уверовав в пророческую силу коммерческого печатного слова, схватился за следующую книжку. Ну надо же. Хайнлайн, автор пасынков вселенной, потрясших мое воображение, это к классе в шестом. Именно в ту пору роман публиковался в журнале «Вокруг света», который мой отец, по счастью, выписывал. Именно ему, бесценному Роберту Энсону, я решил адресовать следующий актуальный вопрос. Как жить дальше? Меня это и правда весьма занимало. Однако начнем. Прямо сейчас, сэр? Цитата взята из романа Хейнлайна «Астронавт Джонс». Мой палец уткнулся в нижний край страницы, поэтому пришлось довольствоваться последней строчкой. Прямо сейчас. Тупо повторил я про себя и растерянно огляделся по сторонам, дескать, что же можно начать прямо сейчас-то? Я так увлекся, что забыл о присутствии посторонних. Умная Кармен, между тем, внимательно меня разглядывала. Просекла, очевидно, что я не просто книжки смотрю, а вот что именно я с ними проделываю, никак не могла понять. Я встретился с нею глазами. И она тут же спросила, без излишних церемоний, «Вы что-то ищете?» «Ага», — говорю. Ответы на вопросы жизни и смерти. «И что, находите?» Она, кажется, совершенно не удивилась. «Да вот, кажется, нахожу». Тон и манеры случайной собеседницы провоцируют на откровенность. Она вела себя так, словно мы уже лет 10 были не близкими друзьями, конечно, а, скажем, соседями по подъезду. Посему меня несет. И рад бы заткнуться, да не выходит. Только я не все понимаю. Например, на вопрос «Как мне жить дальше?» получил ответ «Однако начнем». Вот стою, думаю, что начать-то. Пока не придумал. «Так вы по книгам гадаете?» Она почему-то обрадовалась, словно бы всю жизнь мечтала встретить живого человека, способного к нехитрой этой магической процедуре, и вот сбылось наконец-то. Я смущенно пожимаю плечами. Утвердительный ответ, старательно замаскированный под безответственное «а хрен меня разберет». «А погадайте-ка ему», — вдруг просит она, указывая на продавца книг, который все это время пребывал в состоянии оторопи. То ли заключил опасливо, что два психа нашли друг друга и в наш бредовый диалог лучше бы не встревать, то ли, напротив, внимательно прислушивался, надеясь стать свидетелем большого откровения и, соответственно, просветлеть не далее, как в ближайшую пятницу. Но тут он встревожился. «Раиса Адольфовна, ну зачем вы надо мной смеетесь?» — взмолился книгопродавец. «Хотите уволить — увольняйте. А изгаляться зачем?» «До этого пока не дошло». Спокойно ответствует брюнетка, и я начинаю понимать, что их связывают какие-то драматические производственные отношения. «Я пока не решила, увольнять тебя или нет. Вот пусть молодой человек погадает. Все само и решится. Давайте, что же вы?» Последняя реплика обращена уже ко мне. Пожав плечами, беру томик Чехова из подписных изданий. Демонстративно зажмуриваюсь, открываю книгу. Снова тычу наугад перстом. Открываю глаза. «Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то, слава богу, знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал?» Цитата из рассказа Чехова «За яблочки». Я в шоке. Книготорговец и подавно в шоке. Кармен, она же Раиса Адольфовна, ржет-таки небесная кобылица, громко, заливисто, но не без хрустальных обертонов, то и дело взрывающих ровный поток мощного звука.
«Суки!»
— говорит нам обиженный продавец. Голос у него при этом тоненький, жалобный, того гляди заплачет.
«Падлы! Мудачье галимое! Да идите вы нахер! Воровать! Украдешь тут, блин! За копейки! Зимой! На жаре! Блядище жирное! Лимитчица, ебаный рот!
От избытка чувств он умолкает, выходит из золотка и почти мгновенно исчезает. На улице Горького исчезнуть — плевое дело. Надо лишь шагать в едином ритме с прочими пешеходами, и тогда очень быстро становишься частью толпы, а это даже круче, чем быть невидимкой.
«Ну вы даете!» — отсмеявшись, говорит моя Кармен. «Ваш способ гадать — это нечто».
Я Василия давно раскусила. Да за руку поймать все недосуг было. А теперь он сам ушел. Ну и слава богу.
«Так это ваш лоток?» — спрашиваю.
«Ну да. Этот и еще два десятка книжных лотков по всей Москве», — гордо подтверждает она.
«Торгуем новыми изданиями и на комиссию книги берем».
«Круто», — констатирую.
«Да нет, не то чтобы так уж круто, но жить можно».
«Слушайте, а вот теперь вы мне погадайте. То есть просто задайте вопрос, кто я такая. Очень интересно, что получится».
«Дурное дело нехитрое. Беру следующую книгу. Куприн». Как меня на классику потянуло. «Вот. Ох, по-моему, я устал. Тут ерунда какая-то открылась.
Вы читайте, а не комментируйте, нетерпеливо требует моя новая знакомая.
Слушаю и повинуюсь. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение». Конец абзаца. Цитата из повести Куприна «Олеся».
«Ерунда, говорите?»
«Ну, считайте, пока что и правда ерунда», — усмехается Раиса Адольфовна. «Теперь она смотрит на меня с нескрываемым любопытством. Кажется, даже восхищение можно обнаружить в ее темном взоре, и я понимаю, что снова попал в самую точку. Вероятно, мадам недавно открыла в себе какие-нибудь модные экстрасенсорные способности. Или же на картах гадать научилась, или еще что-то в таком духе. Для женщины такого типа это, по-моему, совершенно нормальное явление. И вот теперь из наших с Куприным уст она словно бы лицензию получила. Я понимаю, что сейчас из нее веревки ведь можно, причем продолжаться этот плодотворный период будет недолго. Не тот, кажется, у леди характер, чтобы годами лелеять в сердце чувство благодарности к таинственному незнакомцу. Полчаса полелеет, и ладно. Когда вы со мной заговорили, я как раз искал ответ на вопрос, как жить дальше. И получил совет начать прямо сейчас. Получается, что я должен попроситься к вам на службу. Вы ведь, кажется, остались без одного работника.
Вы хотите продавать книги с лотка?
Она ошарашена.
Хочу?
Да нет, не хочу. Но... В последнее время я не раз убеждался, что некоторыми советами пренебрегать не следует. А мне было четко сказано: начинаем. И тут вы со мной заговорили. Одно к одному.
«Понимаю», — серьезно кивает Раиса Адольфовна. «Что ж, если вас не пугает перспектива заниматься столь неквалифицированным и неблагодарным трудом, учтите, заработать тут много не получится».
«Ну, — говорю неуверенно, — лишь бы на оплату жилья хватило».
«А хватит?»
«А, вы ведь не москвич», — с некоторым даже облегчением говорит она.
«Я не он».
«Это меняет дело?»
«Про себя я уже смирился с мыслью, что меня сейчас пошлют. Не москвич? Это, очевидно, что-то вроде инвалидности или беременности. Такие работодателям ни к чему».
«Да, меняет», — подтверждает она, и неожиданно заговорщически мне подмигивает, причем к лучшему. «Я и сама из Киева, и не раз убеждалась, что местных на работу лучше не брать. Толковые и без меня устраиваются как-то, а прочие... Ну, вы сами одного из них видели».
«Вот оно как!» — я расплываюсь в улыбке.
«Тогда помогите мне собрать книги», — решительно заключает она. «Складывайте их в коробки».
«Ага, правильно, коробки стоят под лотком».
«Как вас зовут-то?»
«Макс».
Это вы Максима так обкусали или Максимилиана?
Ну уж какой из меня Максимилиан? Ну почему нет? У меня папу вообще Адольфо зовут.
Не Адольф, а именно Адольфо. Он испанец наполовину. Дедушка был из тех испанских детишек, которых к нам в 30-е привезли.
Это очень заметно, улыбаюсь.
Заметно не это, а совсем другое. У меня бабка, мамина мама, цыганка.
Со всеми вытекающими последствиями, спрашиваю восхищенно. Ну, вы же сами Олесю открыли в нужном месте.
Пока я одобрительно качаю головой, сочиняю комплименты и неумело, но старательно распихиваю книги по коробкам, к нам подходит немолодая, очень хорошо одетая дама, интересуется детективами. Я с энтузиазмом неофита сую ей под нос все, что под руку попадается. Покупательница покидает нас через несколько минут, унося в сумке не одну и не две, а целых три книжки. Чейз, Чандлер, снова Чейз. Че-че-че! Восхищенно цокаю языком ей вслед. «Да у вас легкая рука», — резюмирует Раиса Адольфовна.
«Переходите на «ты», что ли? Теперь я, можно сказать, раб вашей лампы».
«Что?
Помните Аладдина и его ручного джина?»
«А, поняла теперь. Но «ты» — это пока неловко. Не люблю стремительно сокращать дистанцию. Поэтому, если не возражаете...»
«Да нет, мне все равно. Лишь бы вам было комфортно».
Общими усилиями мы уложили книги, по ходу дела умудрились продать еще одного Чейза, сборник стихов Высоцкого и тонкую душеспасительную брошюру Дейла Карнеги. Напоследок я открыл оказавшийся наверху томик Льюиса и взвыл от восторга. Сунул книгу под нос своей свежеиспеченной владычице. Смотрите-ка, что вышло. Пошел на службу к белой колдуньи. Вот что я сделал. Я на жаловании у белой колдуньи. Цитата из хроник Нарнии Клайва Льюиса. Пожалуй, следует напомнить читателю, что фразу эту произносит Фавн Тамнус, в чьи служебные обязанности входило похищать детей, заманивая их в свою пещеру и усыпляя звуками флейты. «Что скажете, гражданка белая колдунья?»
«Все это еще более странно, чем я думала», — меланхолично констатирует она.
«Единственное возражение. У меня не жалование, а процент от выручки. А теперь беритесь-ка золоток и поехали. Колеса тут, конечно, в раскоряку, но склад не очень далеко. В Малом Гнездниковском. К слову сказать, один алкаш, живущий по соседству, недалеко как вчера предлагал мне в аренду свою квартиру, если, дескать, я расширяться собираюсь. Он очень дешево готов уступить. Понимает, наверное, что со мной безопасно дело иметь. Не убью, в тюрьму не засажу, в ЛТП не отправлю, из квартиры не выпишу. Еще и подкармливать буду регулярно. Если хотите, я с ним поговорю и добуду для вас ключи».
«От райских врат?» — смеюсь.
«В некотором смысле, да», — спокойно соглашается Раиса Адольфовна.